Глава 13.
«Есть подозрение, что гвардейцы императора нами совсем не интересуются», — с удивлением произнес Кемаль Сорента, уничтожив очередную группу стражей дворца его императорского величества. Четыре человека, несмотря на сталь, защитные амулеты и артефакты, отправились навстречу со светом. Я не пытался атаковать. Экспериментальным путем было выяснено, что ни мой темный шип, ни удар молнии Кемаля Сорента не способны пробить защитные системы гвардейцев. Император не жалел для своей личной стражи ничего, превратив ее в монстров, способных противостоять любой человеческой магии. Последнее слово потребовалось указывать отдельно, ибо цепная молния 50 уровня явно не относилась к человеческим способностям. Она игнорировала любую защиту, как обычную бумагу. Не спасали даже амулеты блокировки смертельного урона. Способность моего ученика наносила множественный урон, сжигая за время своего действия все, до чего дотягивалась. Кемаль шел по дворцу, оставляя за собой дымящиеся останки. И это ужасало. Конечно, можно было активировать темную ауру и идти вперед без всяких проблем. Однако здесь имелись свои «но». Прежде всего, ни гвардейцы, ни слуги не виноваты в том, что их правитель оказался таким гадом. Люди просто делали свою работу. Если я активирую ауру, то умрут все, кто в нее попадет. Усли с 5 уровня сквозь стальную броню не пробьется. 15-й же убьет всех, в том числе и Кемаля Сорента. Не сразу, конечно, но убьет, ибо мифриловый доспех не защищает от тьмы. Мой ученик будет испытывать все то же самое, что и обычные люди, и превратиться в себя времен встречи с метаморфом, когда мне просто каким-то чудом удалось удержать его от смерти. Можно, конечно, отдать ученику все кольца на снижение урона тьмы и надеяться, что их хватит, но смысла в этом никакого. Цепная молния прекрасно справляется с ситуацией, так что зачем городить лишнее? Простота — залог успеха. Если имелось во-первых, значит, существовало и во-вторых. Да, имелось кое-что еще, кроме моего желания не убивать. Речь шла о будущем правителе Заракской империи. Чем дольше я размышлял на эту тему, тем больше понимал, что меняю, по сути, шило на мыло. Что Зурган Первый, что Миральда Лиртан, разницы для моего города не будет никакой. Да, Миральда сейчас должна испытывать ко мне и моим людям некое подобие чувства благодарности. Может быть, даже дружелюбие, но это все быстро пройдет, как только она взойдет на трон. В случае, если я уничтожу всех текущих обитателей дворца, остановить девушку будет некому. Рано или поздно она все равно отправит армию к кострищу. Почему? Да потому что мой город является тем самым нежелательным примером свободы, который монархи не могут себе позволить. Ибо кто-то из руководителей регионов может пожелать себе аналогичной вольницы. В Заракской империи будет резня, и спровоцирует ее именно кострищ. Одним только своим существованием. Так что любой грамотный император должен понимать, пока есть автономный город, ни о какой абсолютной власти речи идти не может. Раз нет абсолюта, есть свободомыслие. Если это понимаю даже я, то наверняка понимают и все остальные. Кем-кем, а гением в управлении я себя не считаю. Значит, нужно сделать так, чтобы никто в Заракской империи вообще не смотрел в сторону кострища. Как вариант, получить не автономию, а независимость, но это не более чем мечты. Четвертую империю, состоящую только из одного города, никто не примет. Ни светлые, ни темные. Все постараются нас уничтожить. Единственный вариант — сделать так, чтобы императору было некогда тратить на нас свое драгоценное время. Нужно его чем-то занять. Но чем можно занять Миральду? Сладостями да вкусняшками? Скрон бы их всех побрал с этой политикой. Даже посоветоваться не с кем. Озвучивать Кемалю Сорента свои опасения я не буду. Бывший глава магической академии хорош в качестве спутника, но слепо следовать его советам — огромная ошибка. Ладно, все это проблемы будущего меня. Для начала нужно разобраться с тем, почему гвардейцы дворца действительно не обращают на нас должного внимания. Да, пытаются остановить, но делают это без должного фанатизма. Словно что-то занимает их мысли гораздо сильней, чем двое смертоносных магов, явившихся во дворец уничтожить императора.
«Все верно. Они ломятся в тронный зал», — продолжил удивляться Кемаль Сорента,
когда мы наконец-то достигли центрального места императорского дворца.
За нами простиралось целое поле дымящихся тел. Мы ни за кем не гонялись, но и оставлять в живых людей, способных слаженным ударом десятка арбалетов, снизить прочность наших мифриловых доспехов, права у нас не было. Восстановление доспехов — слишком муторный и дорогостоящий процесс. Комментировать слова Кемаля Соренто желания не было. Мне уже давно кажется, что он больше разговаривает сам с собой, чем с кем-то. Как обладатель золотистого купола защиты, я первым подошел ко входу в зал и остановился, оценивая обстановку. В тронный зал вело всего три прохода. Два обычных и один тайный. Мы, к слову, двигались тайным, предназначенным для императора и его приближенных. Собственно, именно по этой причине на нашем пути находилось так мало гвардейцев. Всего несколько десятков. Основная же масса пыталась пробиться через два главных входа, что оказались, на удивление, забаррикадированными. Их завалили креслами, столами, даже несколько шкафов притащили. Со стороны коридоров эти баррикады пытались пробить гвардейцы, но несколько десятков арбалетчиков достаточно уверенно держали оборону, постоянно отстреливаясь и прячась за наваленной мебелью. Как и гвардейцы, стрелки оказались облачены в стальные доспехи, так что магия, та, которая человеческая, на них не действовала. Баррикада находилась и со стороны тайного прохода, вот только Кемаль Соренто умудрился уничтожить не только тех, кто ее осаждал, но также и защитников. Мне хватило двух темных шипов, чтобы разметать деревянные осколки в разные стороны и полностью освободить себе путь.
«Значит, все же не соврали. Вы действительно явились во дворец», —
послышался голос, который я меньше всего ожидал здесь услышать. Насколько я понимал, обладатель этого голоса в настоящее время должен был сопровождать его императорское величество, спасаясь вместе с ним от нашего гнева. В мою сторону арбалетные болты не полетели, так что Кемаль Соренто смело вошел следом и усмехнулся, оценивая обстановку. Кроме трех баррикад в тронном зале обнаружилась еще одна, рядом с троном. Причем не пустым троном. На нем находился связанный Зурган I. Император Заракской империи оказался пленен и, судя по символам на броне людей вокруг него, отнюдь не гвардейцами. Когда император меня заметил, его глаза, и без того огромные, округлились еще больше. Огромная туша даже попыталась несколько раз дернуться, чтобы скинуть с себя оковы и сбежать, но не смогла. Рядом со связанным Зурганом I я, наконец, заметил обладателя того самого неожиданного голоса. Граф Шубной сидел рядом с троном и баюкал то, что осталось от правой руки. Судя по внешнему виду, досталось куратору торговли и промышленности Заракской империи сильно. Измятые и местами порубанные доспехи показывали, что ему пришлось пробираться сюда силой, и этой силы едва хватило, чтобы это сделать. Стоящие рядом со своим господином люди выглядели ничуть не лучше. Под некоторыми даже огромные лужи крови образовались. Тем не менее, они не бросали своего предводителя одного, продолжая нести службу и не спрашивая, с чего вдруг один из владельцев пирога под названием Заракская империя решил пленить своего императора. Вот только мы не люди графа Шубного. Пока я занимался тем, что десятками вливал лечение в раненых, Кемаль Соренто приступил к расспросам.
«Извольте ответить, сударь, какими судьбами вы здесь оказались? Насколько мне не изменяет память, мы договаривались совершенно о другом. Вы должны сейчас загонять лошадей, скорее спеша в сторону Аль-Хорезма. Сбежать и позволить вам единолично захватить власть?»
Граф Шубной поднялся на ноги и несколько раз сжал и разжал кисть на новой руке, словно привыкая к ее наличию.
«Граф Соренто, вы же не думаете, что у меня было право на такое? Рано или поздно я все равно собирался устроить переворот. То, что творит Зурган I, совершенно не подходит ни мне, ни моему бизнесу. Производство страдает, торговля страдает, аукционные дома страдают. Все страдают, но только не его императорское величество, жаждущее оттяпать себе как можно больше. Я ведь предупреждал, что не нужно лезть на мою территорию. Обещал поддерживать, если прекратят на меня давить, но нет. Власть окончательно затмила разум нашего горячо любимого императора. Когда вы ворвались ко мне в кабинет, мы как раз обсуждали атаку дворца. Потому ваше появление было для меня крайне неожиданным и, не буду скрывать, приятным. Иметь на своей стороне такую силу всегда полезно. Но после того, что вы сказали, стало понятно. Дальше откладывать нельзя. Да, получилось немного спонтанно, с излишними жертвами. Но прошу заметить, это я пленил императора, граф Шубной. не эрцгерцог Валевский или граф Соренто, и решать, как Заракская империя станет жить дальше, буду тоже я».
«Если у тебя хватит на это сил», — не удержался я от реплики.
«А кто мне помешает? За мной сила, причем не личная, а финансовая. За мной стоят серьезные люди. У меня есть возможность заинтересовать герцогов и избавить себя от мести. Я знаю, как можно договориться с генералом Хабенским и что ему предложить. Меня даже верховный епископ поддержит, если такое понадобится. Все это есть у меня, а что есть у тебя, эрцгерцог? Признаю, есть личная сила. Есть странная магия, которую я не понимаю. Есть ученик, сила которого пугает до дрожи в коленках. Но вас всего двое. Так империю не удержать от развала. Даже если тебе удастся удержать ее от внутренних противоречий, как ты защитишь ее от шурганцев или калиманцев? Они в лицо будут клясться в вечной дружбе, а по факту явятся сюда со всеми войсками сразу, как только почувствуют слабину. Или темные. Не забывай, стены больше нет. Твари практически захватили северный регион, оставшийся без защитников после нашествия каменоидов. Но нашему горячо любимому императору нет до этого дела. Его заботит лишь то, что вас двоих никак не получается схватить и уничтожить. Приказ о том, чтобы генерал Хабенский явился к кострищу, отдан именно Зурганом Первым. Это не личная прихоть генерала».
«Империя не признает ни нас, ни тебя», — спокойно заметил Кемаль Соренто. «Людям хватило одного узурпатора, чтобы понять главное. Только истинный наследник способен управлять империей. Тот, кого готовили к этому с детства. Мы — выскочки, граф Шубной. Ты, я, мой хмурящий брови наставник, с нами считаться не станут».
«Да, наслышан о том, что юная принцесса находится в кострище. Наслышан. Вот только менять Зургана на Миральду — это как менять одну сломанную палку на другую, не менее сломанную. Вы сидите в своем кострище и не видите, во что превратилась империя всего за 3 месяца правления этого толстяка. Она держится на честном слове и воле тех, кому она не безразлична. Во главе должен встать тот, кто умеет не только управлять, но и принимать взвешенные решения, основанные на интересах всей империи, а не отдельных ее представителей. Такой человек, как я, вполне сгодится для этой роли. Но ты прав, эрцгерцог. Общественность меня не примет. Как не примет и тебя».
«Поэтому действующей принцессы здесь нет», — на всякий случай осмотрелся Кемаль Соренто.
«Зуб даю. Ее даже во дворце уже нет».
«Вместе с моей семьей принцесса Мариса направляется в одно из наших семейных имений», — подтвердил граф Шубной. «Пусть и не по своей воле. Потом я с девочкой поработаю, объясню ей все, настрою на позитивный лад, и она станет отличной женой».
Связанный император вновь забился, пытаясь разорвать путы. Новость о том, что его дочь станет женой графа Шубного, ему явно не понравилась. Зурган даже пытался что-то мычать, но кляп мешал членораздельные речи. К тому же, кто сейчас будет слушать императора? Явно не мы. Однако Кемаль Соренто не удержался от реплики.
«Идея взять в жены Марису забавная и в чем-то даже правильная. Вот только как ты решил проблему со своей супругой? Шармила мне всегда нравилась. В ней есть какой-то необычный шарм. Какая-то особая черта, заметно выделяющая ее среди других женщин. Неужели ради трона ты решил отказаться от той, с кем живешь уже 20 с лишним лет?
«Уже 3 дня, как мы разведены. Если бы вы почаще выбирались в свет, не пропустили бы такую новость». «Ты прав, граф Соренто. Ради трона порой чем-то стоит жертвовать. Шармилла сама предложила этот вариант. Единственно действенный среди всех остальных. Она останется моей женой. Пусть и не на бумаге, но по сути».
«Однако вам с Мариссой нужен будет наследник? Шармилла готова к тому, что тебе придется спать с принцессой? Тебе действительно заботит сейчас то, с кем я буду спать, и как на это будет реагировать моя жена?»
— удивился граф Шубной.
«Может, имеет смысл обговорить то, как мы будем действовать дальше? Зурган Первый является моим пленником. После того, как состоится моя свадьба, император отречется от власти в пользу своей дочери, чем сохранить себе жизнь. Сейчас ко дворцу подтягиваются мои люди. Рано или поздно они возьмут здесь все под свой контроль. Но, признаюсь, с вами сделать это будет на порядок легче. Помогите уничтожить защитников старого императора, и я вас не забуду. Кострищ останется автономным городом.
получит дополнительные преференции, станет...
«Меня это не устраивает», — произнес я, обрывая графа Шубнова. Словно по команде все, кто находился рядом с троном, нацелили на нас арбалеты. Даже сам граф Шубной. Никого не заботило то, что еще несколько минут назад они страдали и практически умирали от ран.
«Тебя не устраивает что-то конкретное, мой загадочный наставник, или целиком предложение графа Шубнова?» — уточнил Кемаль Сорента.
Причем таким тоном словно вообще ничего критичного не происходило. Подумаешь, что почти 20 заряженных арбалетов смотрят на тебя практически в упор. Первый раз, что ли? «Предложение мне нравится. Не нравятся некоторые детали, мой недогадливый ученик», — ответил я, отворачиваясь от графа Шубнова. «Показывать страх перед арбалетчиками нельзя. Первый залп я точно выдержу. Второго уже не будет, ибо коробка с усли 15 уровня уже находилась у меня в руках». «Пожалуй, стоит пояснить свою мысль», — продолжил я. «Граф Шубной прав. Менять Зургана на Миральду — не вариант. Что один, что другая не предназначены для управления Империей. Нет в них той деловой хватки, которая присутствует в нашем общем друге, мой нахмурившийся ученик. Однако и позволять графу Шубному единолично возглавлять Империю у меня тоже права нет. Как показывает практика совместной работы, порой многие вещи с уважаемым графом решаются не договорами, а какими-то сиюминутными желаниями. Пожелал он работать с Кострищем? Начал. Решил, что сейчас работать с нами невыгодно, даже несмотря на все существующие соглашения и подписанные бумаги? Перестал. Чего греха таить? В одно время мы зависели от графа Шубнова. От его аукционов, от его торговцев, промышленников. Много от чего мы зависели, и было весьма больно, когда нас всего этого лишили. Поставь мы сейчас графа Шубнова на трон, не произойдет ли...
Поставь! Это ты, что ли, собрался меня ставить на трон? Я сам его себе взял!»
Судя по покрасневшему лицу, мои слова задели мужчину. Однако я продолжил, словно ничего не произошло. «Не произойдет ли то же самое, что и раньше? Сейчас мы друзья, но через 3-4 месяца под стенами Кострища внезапно появится еще одна армия. Мало нам трупов из армии генерала Хабенского, еще и людей графа Шубнова придется закапывать. Лично меня этот момент крайне смущает. Отдавать всю власть в руки одного человека, причем с непонятной лояльностью, крайне глупое решение. Не находите, мой совершенно ничего не понимающий ученик?»
«Целиком поддерживаю, однако вынужден согласиться с тем, что наиболее подходящие кандидатуры на роль императора нам не найти».
Кемаль Сорента тоже использовал слова, определяющие нас как хозяев положения, и применительно к моему ученику это было вполне объяснимо. Что такое 20 арбалетов против того, кто выиграл имперский турнир? Судя по тому, как скривился граф Шубной, он понимал это ничуть не хуже остальных. Во всяком случае, приказ о нашем уничтожении он пока не отдал. «У меня нет возражений против такой кандидатуры, но не хочется отдавать в его руки всю полноту власти. Не уверен, что он сможет с ней справиться. Власть нужно делить».
«Разделить власть в империи?» — нахмурился Кемаль Сорента.
Какое-то время он смотрел на меня, пытаясь понять логику решения, потом в его глазах промелькнуло осознание. Мой ученик улыбнулся и спросил.
«Миральда Алертан? Но ты прекрасно понимаешь, что она не способна управлять».
«Как и Мариса Шор, но с ней же граф Шубной каким-то образом вопрос решил. Почему бы не решить вопросы с Миральдой? Заодно пристроим ее в надежные руки, чтобы не мешалась под ногами».
«Империя не потерпит двоевластия. Такого никогда не было и не будет!»
Граф Шубной явно пребывал не в самом хорошем расположении духа, ибо позволял себе проявлять эмоции. Будущего императора это не красит.
«Допустим».
Кемаль Сорента проигнорировал всплеск эмоций от графа Шубного.
«Но где мы возьмем достойную кандидатуру для Миральды? Ты же понимаешь, что сильных мы сейчас не найдем, а слабых наш уважаемый граф сожрет с потрохами».
«Значит, нужно найти тех, кого уважаемый граф не сожрет. Есть у меня одна кандидатура. Пусть и не свободная, но пример нашего общего друга показал, что это не проблема».
«Граф Вяземский?»
Кемаль Сорента догадался с первой попытки, однако тут же уточнил.
«Старший или младший?»
«Младший нам ничего не сделал, так что старший. Этот человек сможет стать отличным противовесом графу Шубному. Графам придется договариваться друг с другом, чтобы что-то решить в империи. Два мнения, порой кардинально противоположных, приведут Заракскую империю к величию».
«Или ввергнут ее в еще большую яму», —
— не удержался граф Шубной.
«Как вы себе представляете управление при двоевластии?»
Ответ пришел от Кемаля Сарента. «Все же в таких делах мой ученик был куда опытнее, чем я».
«Элементарно. Есть две принцессы, они будут играть роль ширмы. Сидеть на троне, улыбаться на торжественных приемах, встречать послов других империй. Для того, чтобы в империи появился указ, на нем должны появиться подписи сразу двух принцесс. Хотя каких принцесс, императриц? Не будет хоть одной подписи, указ нелегитимен. Но кроме двух юных дев, есть два мастодонта, жаждущих власти. И вот вам-то и придется договариваться по всем вопросам, связанным с империей. Кому, куда, сколько и что. Только при наличии двух ваших подписей проекты указа пройдут дальше».
«Не боитесь, что мы с графом Вяземским начнем дружить против вас?»
«Как будто это на что-то повлияет», — усмехнулся Кемаль Сарента. «Друг мой, наши амбиции дальше кострища не распространяются. Достаточно того, что город будет нашим, но своего мы не отдадим. Будете дружить против нас — дружите. Никто вам не запрещает. Вот только если у стен города внезапно появится армия нового генерала, ибо Хабенского нам все же придется уничтожить, мы вернемся во дворец. Ты же не думаешь, что обретешь бессмертие или неприкосновенность, став супругом императрицы? Наш упитанный друг вон тоже так думал. Заракская империя не трогает нас, мы не трогаем вас. Все просто. Мой не по годам мудрый наставник прав, оставлять тебе единоличную власть в империи нельзя. Ты слишком непредсказуем».
«Граф Вяземский никогда на это не пойдет», после паузы ответил граф Шубной. «Он не расторгнет брак со своей женой».
«Так это мы можем прямо сейчас у него и уточнить», — предложил я. «Готов отправиться в кострищ? Твои люди захватят дворец и без твоей помощи. Тем более, что мы заберем с собой пока еще действующего императора. Пока он во дворце, гвардейцы будут биться до последнего. Это же твои будущие люди, граф. Стоит начинать о них думать. Ученик, Зурган на тебе. Боюсь, у меня не хватит сил поднять такое огромное тело». Рядом с троном появился портал в кострище, бойцы, что готовы были прикончить нас из арбалетов, отшатнулись от него, как от самого Скрона. Чудовищная и непонятная магия пугала людей куда сильнее какого-то юноши и бывшего ректора магической академии. Кемаль Сарента спокойно подошел к Зургану и взвалил его на плечи. Никто и слова не сказал, когда мой ученик исчез в мерцающей пелене, унося с собой пленника. «После тебя». Я жестом указал графу Шубному выдвигаться первому. «Помощников брать не стоит. Толку от них в кострище не будет. Мы мирный город, граф. Но если нас прижать к стене, будем кусаться. Не стоит излишний раз проверять границы допустимого. Сейчас вам ничего не угрожает. Со своей стороны же обещаю вернуть вас обратно во дворец по первому требованию. И не забудьте, против вас выступают ваши же люди, пусть и будущие». Вам стоит сообщить им о том, что император взят в плен и находится в кострище. Пора прекратить излишнее кровопролитие. Графу Шубному потребовалось несколько минут, чтобы раздать указания своим подчиненным, и вскоре мерцающая пелена за моей спиной испарилась. Мы вошли в кострищ. «Элеонора, пригласи в мой кабинет графиню Вяземскую», — попросил я через удаленную связь. «Боюсь, ей еще раз придется сыграть роль гонца. И еще пригласи туда же Миральду. Девушка тоже должна присутствовать при переговорах. Заракская империя давно заслуживала хорошей встряски, и мы ее сейчас обеспечим».